Братья и сестры, в заключение собрания еще одно событие прочту, и из него хочу обратить внимание на этого человека в данном событии, и еще несколько людей хочу библейских вспомнить. Книга Есфирь, 3 глава, сначала буду читать, несколько стихов. «После сего возвеличил царь Артаксерса Амана, сына Амадафа Вугьянина, и вознес его, и поставил седалище выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардахей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардахею: зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает с ниц пред Аманом, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардахея». Братья и сестры, кто Библию читает, это очень яркое библейское событие, нам оно известно хорошо. У меня в проповеди, в заключении, вот здесь главная мысль, знаете, в чем заключается? То, что я сейчас в конце прочитал, «и показалось ему, имеется в виду Аману, ничтожным наложить руку на Мардахея». Вот этот человек в государстве, у власти, возможно, вторым после царя был, ну и ему руку наложить на одного еврея, еврейчика с именем Мардахея, который не кланяется, все кланяются, а этот не хочет кланяться. Ему показалось, свою руку наложить на него ничего не стоит. Маленькое дело, пустяковое дело. Взял, убрал, повесил, и от него и следа не осталось, от Мардахея. Вот, братья и сестры, я вот на эту деталь как раз и хочу обратить внимание. Оно в чем заключается? Что единственное, что не учел Аман, это то, что за Мардахеем стоял Бог. Это дело не ничтожное. И то, что тебе так показалось, Аман, ну уж слишком ты ошибся, уж слишком. Дело закончилось, у нас сегодня слушатели, ради слушателей я прочту. Чем эта затея закончилась? Для Амана, которому показалось ничтожным. Смотрите, что написано дальше. Я несколько пропускаю, здесь даже глав написано. «И сказал Харбона». Имя такому человеку, один из евнухов при царе. Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей. И сказал царь: повесьте его на нем. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея. И повесили Амана. Оказывается, трогать Мардахея – дело не ничтожное. Ошибся сильно Аман, очень ошибся, что тронуть, в общем, с последствиями, что его трогать – это, в общем-то, себе на беду трогать. И вот так вот и получилось. Беда случилась с этим Аманом. Братья и сестры, в Библии таких случаев много. Очень много. Вот эту мысль отображающую, что иногда на святых и Божьих люди поднимают свой перст, но не без последствий для самих, кто поднимает. Им кажется, что вот маленький человечек верующий, подумаешь, мне не кланяется, ничего, все кланяются, в данном случае все кланяются. А Мардахей-то не кланялся, почему? Еврей. В него вошло в плоть и в кровь. заповедь Божия, что Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. А тут еще кандидат появился на поклонение, еще один, имя которому Аман. И Мардохей верен Богу остался до самой смерти. Остался верным. И в этом человеке, имя которому Мардохей, очень Бог высоко вознесся, заступился Бог и защитил вот этого человека. А помните случай библейский яркий? Да мы это очень хорошо помним. Наверное, еще ярче, чем то, что сейчас я говорю. Вот выходит Голиаф, армия филистимлян и армия евреев. Два государства, две армии. И написано, 40 суток филистимлянин один выходит в поле, и вот эту армию, всю Саулову армию, поносит злыми словами. И говорит, ну давайте развязку пора начинать, ну чтобы кто-то из вас вышел один, и в общем, начнем, евреи. Насмехался, издевался. И там вы хорошо помните, что случилось. Потом приходит Давид, юноша, услышал это все, весьма неравнодушен остался, вышел, взял прощу, вышел вперед. И когда вышел и Голиаф, то для Голиафа, братья и сестры, показалось ничтожным наложить руку свою на этого юношу. Он даже говорит, ты на меня выходишь с палкой, как на собаку. Ну, насмешка, что ты делаешь? Ты все взвесил, ты обо всем подумал. И показалось для Голиафа ничтожным расправиться с Давидом. Судьба, вернее история, нам повествует о том, что не учел только Голиаф, что за этим юношей стоит высокая личность, имя которому Бог, и убил Давид вот этого Голиафа, которому показалось, ну, ничтожным расправиться с юношей Давидом. А помните случай такой, тоже ветхозаветний, когда против Даниила такие, ну, благословенные мужи тоже затеяли некоторые, ну, подсмотрели, что он молится, попытались на царя выйти, чтобы царь издал указ не молиться никому, кроме кому, то, что царь прикажет. И так вот подстроили ему из-за зависти Даниилу, вот, чтобы он не молился. А он как молился, так и продолжал молиться. Открывал окна напротив Иерусалима. Почему? Потому что это центр богопоклонения. И он, ну, в упадке был. И Даниил это, независимо от государственного царского указа, продолжал так делать. И вот эти люди, там нашлись люди, большие люди, это не просто там, ну, крестьяне, пахари земли и все. Это люди, приближенные к царю. И им тоже показалось ничтожным наложить руку на Даниила. И развязка была такова, что бросили Даниила во львиный ров. И потом его живым подняли. И те, которые замышляли против Даниила наложить руку, и даже наложили свою руку, царь отдает указ, этих людей берут и бросают во львиный ров. И написано, что они еще не долетели до дна рва, как львы голодные сокрушили кости их, попереломали их всех. Не учли, что за Даниилом стоит Бог. Вот это они не учли, вот в этом произошла ошибка. Братья, дорогие сестры, я еще несколько слов хочу сказать. У меня вот в этом, ну, рассуждении, питает оно мою душу, вот эти рассуждения в каком плане, что, ну и мы-то дети Божии тоже. Ну и, в общем-то, и нередко у нас случается такое, где-то то ли по работе, то ли в какой-то организации приходишь, что-то надо, не получается. Иногда кто-то нам язвит, иногда кто-то нам чинит какую-то проблему. И думают люди, что наложить руку или навредить вот этому человеку, это дело ничтожное, ничтожное. Братья и сестры, я хочу вас ободрить. Для тех людей, кто так рискует, это дело серьезное. Это, ну, в общем, не без последствий. Просто не без последствий. У меня был такой случай. Яркий случай. Один брат, сотрудник, служитель мне, ну, после наших отдельных совещаний, говорит: «Коля, я вот гляжу, ты ведешь себя смело, говоришь, отвечаешь там, ну, на некоторые вопросы, так, ну, в общем-то, ну, ты так говоришь, и знаешь что? Да нам всем понятно, почему ты так ведешь себя». Я говорю: «Если можешь, объясни, а почему так?» «Да», говорит, «знаешь почему?» «Да потому что за тобой стоит Антонюк и Ефремов». Я говорю: «Как вы меня унизили!» «Антонюк только, и только Ефремов. И все». Я говорю: «Нет, это ошибка, не надо так унижать. Если бы не Бог, если бы не Бог, я бы не разговаривал так, я бы так не отвечал». Не думайте, что это все так легко и так просто. Нет, Бог мой защитник. Я к братьям обращаюсь иногда за помощью, и они помогают, еще буду обращаться и рад. Но это люди. Есть личность, которая хочет каждому помочь, кто сохраняет верность. Богу приятно помогать, Богу приятно заступаться. У нас случай такой был, я на разборе в среду говорил, я его почти забыл из памяти своей. Друзья, знаете что, вот пережила и наша церковь трудные времена для церкви в плане гонений со стороны государственной власти. Эти гонения были, в общем-то, ну, весьма продолжительны. Мы почему отмечаем с 61 года день рождения нашего братства? Вот как родилось, так пошли гонения. Пошли гонения. И больше 40 лет. Сильно гнали, очень гнали. Я до сих пор вот одну изюминку хочу привести, как некоторым кажется, ну, тронуть или руку наложить на этих бабушек стареньких, там морщинистых, в очках с костылями, делать нечего. Пустяковое дело. Не тут-то было. Я вот один такой случай на разборе привел, и сейчас приведу. Вот у нас был в церкви брат один. Я его, ну, простите, упустил так представить. Сейчас немножко заочно о нем скажу. Это с Белгородской церкви. Я сам на том общении не был. А потом мне рассказали. Это времена гонений. Я еще был молод, юноша в те времена. И вот у нас прошло в нашем молитвенном доме молодежное. Пришли руководители власти, милиция пришла. И устроили разгон. И, в общем-то, стали разгонять. Автобус, машины, техники подогнали, чтобы погрузить верующих. Ну и развести, развозили просто после собрания. Или не давали провести, садили в автобус, силою садили. Ну и кого 20, на 20, на 30 километров просто развезут, высадят, говорят: «Все, добирайтесь как хотите». Они получали от этого удовольствие. Вот так действовали власти. И вот случилось, вот один момент, который хочу рассказать. Знаете, что случилось тоже? Одного брата-служителя посадили в автобус, и туда еще много верующих, чтобы куда-то увезти, или в отделение милиции посадили. И два сына, а вернее, муж один из сыновей, другой просто брат, но два юноши, они взяли в этот автобус, который сейчас уже почти наполнили людьми верующими, взяли, легли под колеса. Один под заднее колесо, второй под переднее. И лежат. Тут руководитель кричит на водителя этого автобуса, говорит: «Закрывай дверь, едем, отправляй автобус». А водитель как будто оглох, ничего не слышит. Говорит: «Едем, Ну и видит, что под колесами люди лежат. И тогда водитель говорит этому командиру, говорит, если хотите, садитесь за руль, едьте, я не поеду, я не поеду. Они удержали вот таким образом автобус, и им ничего не оставалось делать, как только открыли дверь и опять всех выпустили с этого автобуса. Братья и сестры, вот некоторым людям кажется ничтожным наложить руку на того или иного верующего. Кажется, пустяковое дело. А кто она такая? А кто он такой? Если за человеком стоит Бог, люди в ущерб себе могут такие вещи планировать, в ущерб, даже смертельный ущерб. Сколько таких случаев в истории, когда, я сейчас библейскую историю, вот за трех рассказал людей, их гораздо больше. А в истории церкви, во времена гонений, когда пытались, планировали учредить народу Божьему зло, и сами оказались в беде, в страшной беде. Сколько таких случаев? Братья и сестры, вот, но наша христианская позиция, как в прошлом, так и теперь, она заключается, главное, в чем? Как вот у Мардахея, допустим, у Давида, у Даниила, в чем? Просто, чтобы с нами был Бог. А вот что надо, чтобы был Бог? Что надо для этого? Я сюда один такой случай приведу, который уже сейчас сказал, и пример один житейский приведу. Вот когда царь бросили Даниила во львиный ров, царь этого не хотел, хотели там его помощники. Вот. Когда он пришел весьма рано ко рву, где был Даниил, куда помещен, и жалобным голосом обращается: «Даниил, раб Бога живого, Бог, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от пасти львов? Мог ли спасти?» И вдруг он слышит ответ: «Царь, вовеки живи, Бог меня сохранил. Он ангела послал, закрыл пасть львам». И знаешь почему? Добавляет: «Потому что я перед ним оказался чист». Перед Богом оказался чист. И Бог ангела послал, не опоздал ни на одну секунду, и Бог вот так заступился. Братья и сестры, я разумею, что вот весь секрет, вот когда Бог заступается, это наша христианская чистота, чистота совести, чистота сердца. Если чист Бог, рассчитывать на его заступничество и помощь вправе каждый из детей. У меня вот, 8 детей. Вот все дети дороги, они с разными характерами. Есть более послушные, есть более там чудливые, всяких хватает. Но дети есть дети. Так точно и у Бога. Точно так у Бога. Самый слабенький – мое дитя. Получил спасение, вправе рассчитывать на эту юридическую, божественную защиту, весьма всемогущую. Но для этого вот эта чистота. Я такой пример уже говорил в церкви и сейчас приведу. Как-то тоже был в одной семье давно, это было в Харьковской области. И вот, когда зашел, познакомился, там были два мальчика. Один из них, лет, может быть, 14, второй поменьше, еще поменьше. И вот я когда с младшим руку протянул, говорю: «Как тебя зовут?» Он говорит: «Даниил». О, какая красота, Даниил. Вот я разулся, разделся, прошел к ним в зал, помолился. Я говорю: «Ну-ка иди сюда, Даниил». Он подошел послушно. Я говорю: «Садись ко мне на колено». Сел. Я его обнял. Говорю: «Ты хоть что-нибудь про библейского-то Даниила знаешь?» «Знаю». «А что ты знаешь?» Он был во львином рве. А что он там делал? Ночевал. как переночевал, хорошо переночевал. Львы не тронули? Не тронули. А почему? Он был верующий. Вот этот малыш мне все так рассказывает. Я тогда ему говорю, я говорю, Даниил, а если бы тебя во львиный ров, тебя бы львы тронули? Нет, дядя Коля. Я говорю, а почему? Я тоже верующий. Молодец. Сидит его братик чуть-чуть постарше, подросток. А подростки – это люди уже трудные люди. Не обессудьте меня, те, кто слышит из подростков. Вот. Сидит этот его братик, я, простите, не помню его имя, говорю, а его братика твоего б тронули львы или нет? Его бы не тронули. А почему? Он тоже верующий. Братья и сестры, как мне было приятно это слышать, свидетельство. Потом я уехал, прошло время с этого дома, и стал рассуждать, и мне эта беседа так поназидала. Думаю, что б, если нас бы проводить вот вместо освящения, пропускать бы вот членов церкви, каждого по очереди через такие вещи. И вот кого б тронули, кого б не тронули, вот Бог бы четко очистил, осветил бы. Вот я не думаю, что Даниил, вот этот брат, о котором мы только что говорим, я не думаю, что он видел, что тучи вокруг него сгущаются сильно, вот, ну, скоро что-то будет. И, наверное, он думал, знаете, братья и сестры, наверное, мог подумать, что-то мне пахнет чем-то нехорошим. Дай-ка я к священнику на прием схожу, да чуть-чуть хоть поисповедуюсь. А то вдруг беда какая наступит, дай-ка я схожу. А если бы, ну, если бы не ощущалось, не приближалась бы эта туча, можно и не идти к священнику. А что туда идти лишний раз? Его обременять и себя там терзать душу. Братья и сестры, Даниил оказался чистым перед Богом в совести своей чистой. И Бог нашел нужным ангела послать, пасть львам закрыть. И поэтому, вот я разумею, для того, чтобы рассчитывать на защитника, на заступника, на эту божественную юридическую помощь, дорогая церковь, что надо? Это чистота, самая главная чистота. И верность нашему Богу, даже до смерти верность. И Бог поможет, Бог защитит, и Бог заступится. В Священном Писании есть такое место, я много, в основном проповедь построил на Ветхом Завете. Кто-то скажет, ну Ветхий это Ветхий, а Новый это немного другое. Помните, в Новом Завете написано, Писание, блаженны вы, когда будут гнать вас, поносить, всячески неправедно злословить за имя мое. Радуйтесь, веселитесь, так и пророков прежде вас гнали, притесняли, издевались, смеялись. И поэтому Новый Завет сегодня дублирует Ветхий Завет. И в этом случае тоже, братья и сестры. Поэтому нам не надо смущаться. Если кого-то кто-то чуть-чуть теснит, ощущаемый, тяжеловатый. Я вот помню такой случай, у меня по работе был, когда я работал на производстве, и вот мастер нашего производственного дела, все время вот надо ему щипнуть меня, все время надо вот, ну все время, вот идешь на работу, и вы знаете, идешь, знаешь, что вот работа не тяжела, силы много, молот, а вот это вот моральное, напасть со стороны этого человека было как тяжело, как это не весело. И было тяжело притом радоваться. Я даже хотел работу менять, потому что вот этот ну, человек как вот язвить мне мог. И вы знаете, мне встретился один христианин, я ему чуть-чуть пожаловался, он чуть старше возраста меня. И когда я ему рассказал, он говорит, Коля, не спеши менять работу, не спеши. Что-то Бог хочет поговорить с твоей душою, и Бог вообще прославиться хочет. Его мышца, она не сократилась. Она та, которая была для Давида, Даниила, для всех ветхих, ветхозаветных людей, для нас Бог тот же. Вчера, сегодня и вовеки Бог тот же, тот же. И у людей тех же, братья и сестры, людей этого мира, те же мотивы, какие? Наложить руку свою на этого человека. Дело мелкое, ничтожное. могу наложить, даже до смерти. Ну и пусть попытается, пусть попытается. Я, правда, один случай, ну, с другим исходом хотел подчеркнуть. Друзья, знаете, какой исход? Вот помните, тоже в похожей ситуации решили наложить руку на Иоанна Крестителя, убить. Решил Ирод. Правда, он не хотел. Хотела женщина одна злая и жестокая, в грехе, которая жила. И она попыталась сделать. Попыталась. Вот маленькое отклонение сделаю в заключение, уже совсем, сейчас я закончу. Вот мне понравилась одна мысль, что Ирод его в тюрьму посадил, Ирод, Иоанна Крестителя. Знаете почему? Не чтоб наказать его, укрыть от этой коварной женщины блудливой, укрыть его надо, хотя бы в тюрьму его спрятать, и все. И я вот слышал объяснение, оно мне понравилось, он его просто для укрытия от нее спрятал, но она, простите, умница в кавычках, она его и там смогла достать. Нужна голова Иоанна Крестителя. И ему деться некуда. Попался как в западню. Надо идти в темницу и даже там ему голову отсекать. Братья и сестры, я к чему-то говорю. Знаете, к чему? Вот у Иоанна Крестителя не как у Давида, Даниила там или Мардохея по-другому. Ему наложили руку на него и отсекли ему голову. Но вот скажите вы мне, дорогая церковь, Иоанн Креститель, который физически умер, отсекли, мы его сегодня считаем как пораженный или как победитель, Иоанн Креститель? Конечно, победитель. Конечно. Я к чему-то говорю. Иногда нам Бог усматривает, вот, ну не то чтобы помощь, а поддержку. Даже кому-то какие-то из скорби надо пережить. Сильную поддержку. И с такими последствиями. И вот таких огненных искушений Писание говорит, чуждаться не надо. И в этом Бог хочет прославиться, Бог хочет возвеличиться. Братья и сестры, мы имеем славного Бога, сильного Бога. Мы имеем весьма благословенного Бога нашего. И поэтому будем верить, уповать, надеяться. Если у кого какие-то трудности встречаются, и у меня такие трудности есть, они есть, ободримся, укрепимся и скажем, Господи, слава Тебе за все. Будь моим скорым помощником. И Бог в этом прославится. Помолимся к Нему. Аминь.